Прошло около двух месяцев. Дума знала, что наши послы живут у короля в неволе, знала о приступе ляхов к Смоленску и все еще ждала Владислава. Долго молчав, король написал к ней, что он не продаст России в жертву злодею Калужскому и гнусным его сообщникам. Должен искоренить их, смирить мятежный Смоленск и тогда возвратиться в Литву, чтобы на сейме, в присутствии наших послов, утвердить договор московский. Между тем, король от собственного имени давал указы Думе о вознаграждении бояр и сановников к нему усердных. Салтыковых, Масальского, Хворостинина, Мещерского, Долгорукова, Молчанова, печатника Грамотина и других разоренных Шуйским. Жаловал чины и места, земли и деньги. Одним словом, уже действовал как властелин России, не имея ни тени права, и Дума уважала его волю, как будто бы нераздельную с волею царя малолетнего. И люди знатные ездили из Москвы в стан королевский просить милостей, равно беззаконных и срамных. Уже народ, менее Думы терпеливый, изъявлял досаду, не видя Владислава, и бояре, опасаясь мятежа, заклинали Сигизмунда удовлетворить сему нетерпению без отлагательства и без сейма. О Владиславе не было слуха, а король заботился единственно о взятии Смоленска. В таком положении могла ли столица с ее мнимым правительством быть главою и душою государства? Все волновалось в неустройстве, без связи в частях целого, без единства в движениях. Областные жители, присягнув королевичу, с неудовольствием слышали о господстве ляхов в столице. С негодованием видели их чиновников, разосланных гетманом и Гасевским для собрания дани на жалование королевскому войску. Везде кричали: «Мы присягали Владиславу, а не гетману и не Гасевскому». Жалобы еще удвоились от неистовства ляхов, которые вели себя благоразумно в одной Москве. Презирая договор, они не только не выходили из наших городов, не только самовольствовали в них и грабили, но и жгли, мучили, убивали россиян. Где нет защиты от правительства, там нет к нему и повиновения. Новгородцы затворили ворота и долго не хотели впустить боярина Ивана Салтыкова, известного друга гетманова, присланного к ним думаю с дружинами стрельцов, чтобы выгнать шведов из Северной России. Ибо союзник Делагарди, после несчастной Клушинской битвы, отступая к финляндским границам, уже действовал как неприятель. Занял Ладогу, осадил Кексгольм и с горстью воинов мыслил отнять царство у Владислава, сам собою, без ведома Карлова, торжественно предлагая одного из шведских принцев нам в государе. Дав клятву новгородцам не вводить к ним ни одного ляха, Салтыков убедил их, как подданных Владиславовых, содействовать ему в изгнании шведов и в усмирении мятежников. Вытеснил первых из Ладоги, но не мог выгнать из России, ни смирить Пскова, где еще царствовало имя Лжедимитрия, и где злодействовал Лисовский, торгуя добычей разбоев и святотатства, пируя с жителями как с братьями и грабя их как неприятель. Великие Луки, занятые его сподвижником, изменником просоветским, Яма, Иваньгород, Копорье, Орешек, также упорствовали в верности к самозванцу от ненависти к ляхам. Сия ненависть произвела тогда еще новую разительную измену. Знаменитое именем царства Казань, в счастливейшие дни тушинского злодея, быв верную Москве, вдруг пристала к нему, уже почти всеми отверженному и презренному. Ее чернь и граждане, сведав о вступлении гетмана в столицу, возмутились. Объявили, что лучше хотят служить калужскому царику, нежели зловерной Литве, и целовали крест Лжедимитрию, следуя внушению лазутчиков и слуг его, которые были им тогда посланы в Астрахань и находились в Казани. Воевода, славный любимец Иоанна Бельский, уговаривал народ не присягать ни Владиславу, ни Лжедимитрию, а будущему венценосцу московскому, без имени. Стыдил, заклинал и был жертвою яростной черни, подстрекаемой дьяком Шульгиным. Бельского схватили, кинули с высокой башни и растерзали. Того, кто служил шести царям, не служа ни отечеству, ни добродетели, лукавствовал, изменял, и погиб в лучший час своей государственной жизни, как страдалец за достоинство народа российского. Другой воевода казанский, боярин Морозов, и люди чиновные не дерзнули противиться ослепленным гражданам, а вместе с ними писали к жителям северных областей, что Москва сделалась Литвою, а Калуга – столицей Отечества, что имя Димитрия должно соединить всех истинных россиян для восстановления государства и церкви. Но казанцы присягнули уже тени. Никем не тревожимый в Калуге и до времени нужный Сигизмунду как пугалище для Москвы, самозванец, имея 1005 казаков, татар и россиян, еще грозил и Москве, и Сигизмунду, мучил ляхов, захватываемых его шайками в разъездах, и говорил: «Христиане мне изменили, и так обращусь к магометанам. С ними завоюю Россию или не оставлю в ней камня на камне. Доколе я жив, ей не знать покоя». Он думал, как пишут, удалиться в Астрахань, призвать к себе всех донцов и нагаев, основать там новую державу и заключить братский союз с турками. Между тем веселился, безумствовал и, хвалясь дружбой магометан, то ласкал, то казнил их на свою гибель. Судьба его решилась внезапно. Хан или царь Касимовский Ураз-Магмед во время Лжедимитриева бегства из Тушина не пристал ни к ляхам, ни к россиянам и с новым усердием явился к нему в Калуге. Но сын ханский донес, что отец его мыслит тайно уехать в Москву, и Лжедимитрий без всякого исследования велел палачам своим, Михаилу Бутурлину и Михневу, умертвить несчастного Ураз-Магмеда и кинуть в Аку. А князя Ногайского Петра Араслана Урусова, хотевшего мстить сыну-клеветнику, посадил в темницу. Через несколько дней, освобожденный и снова ласкаемый самозванцем, Араслан уже пылал злобою непримиримую и, выехав с ним на охоту декабря 11-го, в месте уединенном прострелил его насквозь пулею, сказав: «Я научу тебя топить ханов и сажать мурз в темницу». Отсек ему голову и с нагаями ушел в Тавриду, прославив себя злодейским истреблением злодея, который едва не овладел обширнейшим царством в мире, к стыду России не имев ничего, кроме подлой души и безумной дерзости. С вестью о сём убийстве прискакал в Калугу шут Лжедимитриев Кошелев, быв свидетелем оного. Сделалось страшное смятение. Ударили в набат. Марина, отчаянная, полуногая, ночью с зажженным факелом бегала из улицы в улицу, требуя мести. И к утру не осталось ни единого татарина живого в Калуге. Их всех, хотя и невинных в Араслановом деле, безжалостно умертвили казаки и граждане. Обезглавленный труп Лжедимитриев с честью предали земле в соборной церкви, и Марина, в отчаянии не теряя ни ума, ни властолюбия, немедленно объявила себя беременную. Немедленно и родила сына, торжественно крещенного и названного царевичем Иоанном, к живейшему удовольствию народа. Готовился новый обман. Но россияне-чиновные, которые еще находились между последними клевретами самозванца, князь Дмитрий Трубецкой, Черкасский, Бутурлин, Микулин и другие, уже не хотели служить ни срамной вдове двух обманщиков, ни ее сыну, действительному или мнимому. Целовали крест государю законному, тому, кто волею Божию и всенародную утвердится на московском престоле. Дали знать о сем думе боярской, овладели Калугою и взяли Марину под стражу.